Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня продолжаем наш специальный проект «Радио России» и Российского военно-исторического общества «Память о Ржеве». Мы говорим сегодня о битве, которая заняла большой период Великой Отечественной войны. В первом выпуске мы говорили о том, что на самом деле это операция, эта цепь операции Красной Армии, она привела к тому, что сковала значительные силы, элитные силы вермахта. Мы говорили и о потерях, и реальных, и о тех, которые сейчас активно сообщают нам западные историки. Мы говорили о том, что на этом участке фронта были введены в бой новые образцы вооружений и с нашей стороны, и с немецкой стороны. И вообще, это очень интересное и странное время Ржевско-Вяземской операции, цепи операций, потому что об этом мало говорится. Мы стараемся об этом рассказывать, и сегодня нам в этом помогает наш добрый друг, военный историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации Алексей Валерьевич Исаев. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, если школьник наш любящий обращаться к интернету, в интернете говорят всю правду, в первых страничках, строках выдачи он прочитает о том, что Ржевско-Вяземская операция — это кровавая мясорубка, это удар растопыренными пальцами, пехоту жгли как солому, операции не достигали своих результатов, распыление сил, распыление техники, распыление авиации и так далее, так далее, так далее. Это нам любезно наилучшие западные поисковики предоставляют в первых строчках. Мы в первой части говорили о том, что наоборот, это было столкновение моторов, это было столкновение техники, это было столкновение лучших командиров, командармов, это и модуль с немецкой стороны, и Конев с нашей стороны, это лучшие силы, по сути дела, в начале первой половины этого всего огромной битвы, огромного процесса, взяли друг друга за глотку и не выпускали. Потому что дальше было тяжелое лето 42-го года, переходящее в 43-й год. Как вот это динамическое противостояние развивалось?
Да, ну, во-первых, насчет удара растопыренными пальцами. Это было адресовано Жукову по итогам битвы за Москву, но ирония судьбы в том, что этот документ про растопыренные пальцы, он изначально идет, это генштабовский документ, он был до того, как были последствия удара не растопыренными пальцами на других фронтах. Mm-hmm. Просто Жуков был всегда, всю войну, лидером в внедрении каких-то новых технологий, и он очень хорошо чувствовал, понимал обстановку. У Красной Армии зимой 41-42 годов танковых армий не было. По там, комплексу причин, но факт, есть факт. Если в 45-м году их было 6, то в январе 42-го было 0. Поэтому нужно было бить именно несколькими ударами, нацелены на большую глубину, потому что на небольшую глубину, поскольку на большую глубину ударить не получится.
Взломать и продвинуться нечем.
Да, то есть нечем. Это было такое, это можно сказать, дробление. То есть да. Дробить противника не одним, так сказать, мощным ударом, а нескольким, вот что называется, как нож для колки льда из знаменитого фильма с Шарон Стоун, как бы удары, несколько последовательных ударов, которые сокрушают фронт противника, но при этом им не требуется каждому из этих ударов цель лежит неглубоко. Mm-hmm. И как раз Жуков совершенно правильно исповедовал эту тактику, потому что она была наиболее работоспособной тогда, в отсутствии там механизированных корпусов, в отсутствии танковых армий. И он в результате фронт Жукова, западный фронт, даже после того, как он оттуда убыл, он обошелся, можно сказать, испугом, когда немцы начали ответные меры. Потому что что произошло там, где били не растопыренными пальцами? Юго-западный фронт. Барвенский выступ срезан. На северо-западном направлении стратегическом. Любань. окружение второй ударной армии.
Это его... знаменитая Власовская ударная.
Да, ну, на самом деле, началась история там до Власова. То есть я как раз считаю, что Власов это только небольшую часть истории этой армии охватывал. Но к чему я подвожу? Да. Как раз я подвожу к Ржеву. И под Ржевом очередной раунд борьбы летний, он как раз начался с ответного удара противника. Была достаточно своеобразная ситуация, когда советская 39-я армия находилась, можно сказать, в глубине построения противника. Такой фронт имел очень замысловатое начертание. И первый удар сделали немцы. Они перешли в наступление и перехватили коммуникации этой армии. Это было как раз-таки в начале июля 1942 года. То есть первый ход сделали немцы. Они, собственно, показали, что если сидеть сложа руки под Ржевом, ничего не делать, то они сами начнут какие-то активные действия, которые приведут к печальным последствиям.
Вот это очень принципиальный момент. Почему-то мы с вами еще до передачи беседовали, и я поразился тому, что когда представляют, рассказывая о Великой Отечественной войне, да вообще вот таких столкновениях уже просто не просто по всей длине фронта, почему-то как-то не подчеркивают, не объясняют, что фронт — это не то, что выкопали окопы и пошли сажать картошку. Это динамическое. Вдруг в друга уперлись две военные машины, и ты не можешь ослабить натиск. Ты не можешь просто... Да, ты можешь перейти к обороне, но ты не можешь развернуться спиной даже. Ты... Вот они встали друг против друга. Это как боксеры в клинче. И вот это динамическое положение фронта, конфигурация фронта, она определяется именно этим направленными друг на друга ударами. Этот фронт остановиться не может. Да. Военная машина работает по всей длине, от Мурманска до Черного моря и Кавказа. И она друг в друга бьется. Это не значит, что немцы остановились. Это их остановили. Это не значит, что наши... Вот взяли и не смогли. Это немцы смогли. То есть это вот такая динамическая ситуация.
То, что скрывается, ну, что называется, бои местного значения, но всегда, и особенно это, разумеется, касалось такого квалифицированного противника, как немцы. Понятно, что какие-нибудь румыны на такое способны не были. Противостоя, если говорить о Ржевском направлении, там были... сплошняком немцы. Там союзников в Германии не было. Ну, может быть, там для зачистки тылов использовались какие-то коллаборационистские формирования, какие-то иностранные включения. Но, тем не менее, в основном это были немцы. Они вели себя всегда активно. То есть всегда они стремились к тому, чтобы перехватить инициативу. Поэтому выбора наступать или не наступать у Красной Армии просто не было. И, естественно, занялись вопросом о том, что делать. И если говорить о лете 42-го года, то даже вот очередное сражение за Ржев, хотя оно не привело к выполнению тех задач, которые были поставлены директивы Ставки, но практика показала, что Красная Армия может летом перейти наступление, и она может это наступление провести внезапно в том числе. Потому что Жуков как раз за что... Его все же называют маршалом Победы. Он очень хорошо умел вести такую вещь, как оперативную маскировку. Вот летний Ржев, Западный фронт, подвозит войска для наступления, происходят перегруппировки. Это все делается при жесточайших мерах секретности, выгружаются на широком фронте, идут по ночам. В результате удар, который последовал, для немцев оказался внезапным. Какие еще меры принимаются? Ведь это борьба умов. Будет использоваться тяжелая артиллерия, но ее показывать противнику пока не надо. Что делают? Стреляют из обычных, так сказать, дивизионных гаубиц, а потом пересчитывают на бумажке данные о пристрелке этих гаубиц более тяжелые орудия. То есть это тоже, и потом, когда встанут на позиции тяжелые орудия, они возьмут эти данные, и по ним будут стрелять уже без пристрелки.
Это инженерная работа и математическая.
Да, вообще-то. Это не простая математическая работа. И на самом деле вот всегда артиллеристы, они были такой, как математиками. И была в том числе такая вещь, как были подготовлены такая вещь, как то, что мы сейчас называем ДРГ, то есть диверсионно-разведывательная группа. Был в ходе вот этой борьбы за Ржев, которая у нас это... операция «Погорело Городищенское», вот если смотреть, что называется, специальные книги, и даже есть отдельная книга, написанная начальником штаба Сандаловым, начальником штаба фронта Сандаловым, и она так называется «Погорело Городищенское операция». Там был продуман, например, бросок для захвата моста. Диверсионно-разведывательная группа под Погорелым Городищем. То есть начинается артподготовка, и небольшой, хорошо подготовленный отряд проскакивает вперед, захватывает мост, не дает его немцам взорвать, обезвреживает заряды. А когда немцы начинают отходить через этот мост, они их еще и встречают огнем и частично берут в плен. Это на самом деле достаточно удачная, пусть частная, но это именно была всегда борьба умов.
Об этом периоде лета 42-го года все время вот те события, которые вы сейчас перечислили, и, я думаю, для наших радиослушателей, ну, каждый из нас, мы знаем, лето 42-го года, они сражались за Родину, тяжелые бои на юге, когда Донской фронт, когда все в пыли, когда вот отступают, когда держатся ни шагу назад, приказ 227, а вы рассказываете, что севернее, на этом участке фронта, наступательные операции, которые немцы не могли вскрыть. А что у них, авиации в это время не было на этом участке фронта?
Авиация ведь была, но было противодействие тому, чтобы это все заметили с воздуха. Угу. То есть, причем старались очень четко укладываться в планы графики, чтобы подвести войска строго перед операцией, потому что чем дольше будут люди сидеть, тем выше вероятность того, что они будут скрыты. Потому что понятно, что в обе стороны, вот на этом статичном фронте, вот этот вот фронт, который стоит долгое время, через него просачиваются разведгруппы, ходят за языками, постоянно выясняют, не произошло ли изменения в группировке, постоянно летает авиация, смотрит. Чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность того, что увидят. Угу. И вот конкретно Западный фронт его не увидели. И одновременно соседний, Конев Калининский, пошел, что называется, на Ржев напрямую. И они начали практически одновременно. 30 июля пошел Конев в наступление, 4 августа Жуков. И они вместе двинулись с разных сторон, имея там разные задачи, и пошли к Ржеву. И Западный фронт должен просто помочь Коневу взять Ржев. И здесь тоже, на самом деле, не было особого выбора. То есть имелись какие-то участки элементарно танкодоступной местности. Вот в чем была проблема западного стратегического направления? Были серьезные проблемы с тем, чтобы выбрать направление ударов, которым можно там массированно использовать танки. Потому что козырем Красной Армии всегда была бронетехника. В том числе там, по экономическим причинам. И вот это вот определенное направление участки местности, они, соответственно, немцы тоже понимали. Они же тоже смотрели на карту и считали ситуацию.
Такие же инженеры, такие же профессионалы с прекрасным пониманием противотанковой артиллерии. Да, они умело работали.
Да, и к тому же конкретно вот с чем столкнулся еще летний Ржев, это столкнулся весь советско-германский фронт. Но летний Ржев с этим, я имею в виду операцию, которая проводилась в конце июля, в августе. У нас ее традиционно заканчивают в августе в справочниках, но реально бои сами по себе продолжались еще и в сентябре. Это бои непосредственно уже за сам город Ржев. Вот в этот период немцы наконец-то сумели сделать себе эффективные противотанковые пушки. И именно в июле 42-го года как раз на советско-германский фронт вот этот вот ни шагу назад.
Подошли пушки.
Да, то есть они как раз, вот армия Паулюса, например, которая шла на Сталинград, она в мае их еще не имела, получила в июне. То же самое группа армий «Центр» стала получать вот эти вот новые орудия, и они стали неприятным сюрпризом. Потому что до этого танкисты наши чувствовали себя более спокойно на поле боя. Они знали, что там есть определенные дистанции, которые для них являются безопасными. А тут внезапно выясняется, что безопасных дистанций нет. То есть их вообще нет. То есть основные дистанции, на которые шли бои в реалиях там, театра военных действий под Москвой, потому что, строго говоря, это под Москвой 150 километров от Москвы.
Да.
Да. Безопасные дистанции, они отсутствуют. К тому же, если мы, опять же, глянем на состав техники, то есть у нас 42-й год, почему он такой тяжелый? Он тяжелый ввиду того, что были потеряны предприятия промышленности в 41-м году.
Безусловно.
Да, чудо, как говорится, не могло произойти, когда у нас делается ставка на производство, например, бронетехники на автомобильных заводах. К чему это приводит? К тому, что там корпус Гетмана, достаточно нашего квалифицированного военачальника, доросшего до заместителя командующего танковой армии. В нем округлен 150 танков, из них половина Т-34 КВ, то есть тяжелые, средние. А что такое остальные? Это танки из автомобильных агрегатов.
Пульно-вздульные такие.
Нет, ну то есть они там, понятно, что они держат противотанковое ружье, они там с некоторых ракурсов держат там 37-миллиметровые пушки, дверные молотки, там держат с какой-то дистанции, с каких-то ракурсов. Но в целом это техника, которая обладает пониженными сильно характеристиками. Даже вот воевавший в тот момент летом на юге, он на Ржевское направление попал в ноябре, Катуков, даже говорил, объяснял своим читателям мемуаров, вот вы себе представляете калибр охотничьего ружья 12-го калибра. Это калибр пушки танка Т-60.
Да.
То есть 20 миллиметров. Это, конечно, определенного эффекта там, при стрельбе по пехоте можно достичь, но это в любом случае танки-заменители. И эффективность их действия, она ниже, чем можно было бы ожидать. Кроме того, это реалии производства 42-го года, когда Изюмский завод оптического стекла потерян, когда качество стали тоже падает, и 42-й год, он проблемный, вот очень любят его называть 42-й учебный. Это пошло, на самом деле, с 90-х, когда еще толком архивы уже открыли, но еще не прочитали. Соответственно, прочитали в основном какие-то мемуары, и откуда-то это все понеслось, что 42-й год учебный. А так, 42-й год, он был тяжелым в значительной степени из-за вот этих вот экономических аспектов. И учеба, она была. Тут надо понимать, опять же, глобально, что Красной армии чему надо было учиться? Красной армии, на самом деле, надо было учиться тому, чему учились, например, те же французы на Западном фронте без перемен. То есть сражений в индустриальную эпоху на оппозиционном фронте. И эта ситуация, вот эта учеба, она еще на это все наложились реалии нового времени, эти противотанковые средства.
Я прошу прощения для наших радиослушателей. Российский радиоуниверситет запустил ежемесячную передачу «Народ и победа» о том, как реально складывались ситуации, в том числе и с учетом работы экономики Советского Союза и всей Европы, которая была под Германией, и в начальный период войны из-за потерь промышленности, из-за потери населения. И, собственно говоря, Вермахт и Германия все это себе добавила. Заводы Чехии, заводы Австрии. То есть вся Европа работала фактически на выпуск. Швеция помогала. Там, то есть Франция. Все работали.
Да, причем надо понимать, что Австрия, она попала в орбиту нацистов еще сильно задолго до войны. Да, и Гитлер, будучи австрийцем, по его приказу отгрохали под Веной огромный танковый завод Нибелунгенверке,
да.
Да, которым работали, естественно, австрийцы, но им построили, что называется, на деньги немецкого налогоплательщика.
С иголочки танковый завод.
Здоровенный завод, который был самым современным заводом. И вот это вот все, оно противостояло промышленности, которая работала, на самом деле, на пределе своих возможностей. Слава богу, что называется, построили магнитку. И при этом, на самом деле, вот эти вот бои за Ржев, они, если смотреть на них все же не таким вот взглядом поверхностным, ах, это там какие-то неуспешно, значит, оно во всем неуспешно.
Жгли пехоту, как солому, и так далее, и так далее.
В том-то и проблема, что настолько напряженные бои при таком, так сказать, интенсивности, понятно, что потери, они сопоставимы там с позиционными сражениями Первой мировой, когда тоже противники, два сильных противника сталкиваются, и один другого не может, так сказать, перебороть в данный конкретный момент времени. Но если смотреть конкретно Ржев, вот это вот внезапность. Добились? Добились внезапности. Продвинулись? Продвинулись. Еще один такой знаковый момент летних боев за Ржев. У немцев была такая тактика, называется она угловые столбы. А вот угловой столб – это пункт, который удерживается в том числе в положении полного окружения, блокирующий направление, по которому там лучше всего наступать. Таким вот угловым столбом под Харьковом был город Славянск.
И
вот...
Это как укрепрайоны получалось, ну, в том числе?
Ну, по сути, это как укрепрайон, но да. Его функция была сузить полосу наступления, да. Чтобы ее можно было с двух сторон простреливать артиллерией. Ага. И не позволять противнику двигаться дальше. И под Харьковом, и на самом деле, и под Любанью, везде в зимней кампании Красная Армия столкнулась с этими угловыми столбами. Когда взять их не получалось, там, и проблемы там, боекомплекта, выучки штурмовых групп, не получалось их взять. Тот же Славянск там взять не получилось. И тут под Ржевом летом, в августе, впервые угловой столб, который называл, это была деревня Карманово, ее берут. То есть это, да, создало определенные сложности. То, что пришлось двигаться вперед, обошли опорный пункт немцев, а немцы не сдаются. Они держат свой этот угловой столб. Против него разворачиваются, и в итоге это Карманово берут штурмом. Это такой был, на самом деле, знаковый момент с точки зрения развития советской так, теории и практики наступления. Что да, мы сможем это сделать. Понятно, за это пришлось заплатить определенную цену в виде темпов продвижения вперед. Задержались на этом карману, да, его своротили, пошли дальше уже совершенно спокойно. То есть это что означало?
Теперь... Это работает тыл, подвоз снарядов. Да, это вы отвозите раненых, у вас работают медсанбаты, у вас работают рембаты, вы можете технику чинить.
Да, просто
чинить.
Широкая полоса наступления, которую немцы не простреливают с двух сторон. Да. В отличие от каких-то других ситуаций. Но потеряно время.
Да.
Выходят к реке Вазузи. То есть на самом деле победа вроде бы вот-вот близка. Еще несколько шагов, перережем основную коммуникацию немцев, которая идет от Вязьмы на Ржев, все. Все посыпется. Потому что основная коммуникация, особенно в реалиях театра военных действий, это железные дороги. А тут подходят немецкие резервы как раз. Причем резервы танковые. И ситуация переходит в состояние вот этого вот неустойчивого равновесия, тем более, что что такое танковый резерв? Вот чем, почему танки, танковые дивизии были повышенной эффективности? У них моторизованная артиллерия. Кроме того, по штату им полагалось в мотопехоте, немецкой мотопехоте, потому что она была, два пулемета на отделение.
То есть, плотность огня.
Да, плотность огня выше. Когда там мемуаристы пишут автоматчики, то есть это такое немного искаженное представление об том, что откуда бралась вот эта вот вся автоматика. Но немцы одновременно расходуют ценнейшие ресурсы. Они расходуют ресурс своих, так сказать, единиц борьбы, которые вместо этого могли бы, например, отправиться за кавказской нефтью.
Еще раз для наших радиослушателей напомню, что в первом выпуске как раз Алексей Валерьевич рассказал о том, что на этом участке стояла одна из, или самая элитная часть Германии, Великая Германия.
Она такой, туда приехала, да, на усиление даже.
То есть это такой раскормленный поросенок, который пылесосил и высасывал ресурсы фронтов, потому что это, по сути, 24, по-моему, тысячи.
Да, 24.
24 тысячи.
Но это даже...
Это немцев, элитные
это,
подразделения.
Это то, что приехало потом уже.
Да.
Реально же, например, конкретно, если говорить о конкретный номер, там, 5-я танковая дивизия,
да,
которую долгое время держали в резерве, она пошла только в операции «Тайфун», ее вообще собирались даже в Африку отправить, там танки перекрашивали, вот такие они остались у нас так в этой попугайской африканской раскраске. Так вот, это ресурс, который мог быть погружен на железную дорогу и отправлен под Сталинград или на Кавказ. Вместо этого его грузят на железную дорогу и отправляют в район Карманово и Вазузы в леса и с задачей ведения статичной обороны.
Где танки могли на закрытых позиций, окопанные, то есть тщательно прикрытые, замаскированные.
Но, тем не менее, это расходование ресурса, которого не хватит на другом фронте.
Элитного ресурса.
Да, это была командная игра. То есть на самом деле надо как бы четко себя осознавать, что Ржев – это часть общей командной игры, которая привела к успеху в компании 1942 года в целом. Для того, чтобы произошла операция «Уран», нужно было, что всем на каждом на своем месте хорошо сыграть и сыграть правильно.
Наши радиослушатели, я думаю, многие помнят знаменитый фильм «Горячий снег», когда генерал идет по перемолотому полю и говорит, наша задача была выбивать танки. И вот представьте себе, если дополнительно к этим танкам подошли еще элитные части, которые сидели под Ржевом в обороне, потому что их там били и били.
Да, при этом они оказывались в положении, на самом деле, невыгодном, потому что выгодно использование таких подвижных соединений. У них масса автомашин. Да. То есть вот эта масса автомашин, она, что называется, стояла в лесу где-нибудь, а водители, так сказать, сидели и курили бамбук, в то время как боевые части сидели в окопах под советскими снарядами.
И держали оборону.
Да, и держали оборону. Им, да, удалось удержать оборону. Никто не спорит, что наступление застопорилось. Но, тем не менее, по факту, в конце июля и в начале, и на самом деле даже до сентября 1942 года Ржев был единственным направлением, где Красная Армия наступала и освобождала территорию. Может возникнуть логичный вопрос. А что ж не перебрасывали все на помощь Сталинграду?
Да.
Ответ на этот вопрос тоже предельно простой. 70% резервов Ставки уезжало как раз под Сталинград. И спросят, а почему не 100? А потому что больше не выдерживали коммуникации. То есть есть емкость железных дорог.
Пропускная способность.
Да, пропускная способность. Тем более, когда немцы продвинулись к Дону и к Сталинграду, они еще перехватили весьма важную коммуникацию, которая шла из района Москвы на юг в сторону Ростова. И вот эта железная дорога, которая владели немцы, она, так сказать, у нее дубли не было, поэтому все, что использовалось под Сталинградом, туда слали ровно под пробочку, что можно физически снабжать. Как бы больше туда просто в этот театр военных действий оно просто физически не влезло бы. Поэтому, естественно, имея какие-то ресурсы, их что-то держали про запас на случай там, совсем там, какого-то критического развития событий, а что-то, да, использовали под Ржевом. И совершенно справедливо, и совершенно правильно использовали под Ржевом. И я напомню, что одновременно была попытка в то же время, как шли бои в Сталинграде, была попытка, например, деблокировать Ленинград. Потому что Ленинград был всегда, так сказать, болью, и его тоже стремились прорвать. Но всегда есть физическая емкость дорог, и немцы в эту емкость тоже упирались. Почему, так сказать, пробуксовывало их наступление на Кавказе, на Сталинграде? По той же самой причине. Потому что туда, что называется, не лезло, как говорится, как Винни-Пух, застрявший в норе, как бы ни вперед, ни назад. Потому что нагнали много, горючего не хватает, боеприпасов не хватает. То есть немцы тоже себя загнали в достаточно такую ситуацию своеобразную. И нужно было им эту ситуацию всячески усугублять.
И фронт — это не окоп. Фронт — это огромная протяженность территории. Это военная машина, которая работает от окопа и глубоко-глубоко на десятки километров в тыл, где стоят и госпитали, где наблизи стоят... То есть медицинская составляющая, вся транспортная составляющая. У вас должны работать ремонтные бригады, у вас работает техника, у вас работает... Еще у вас части стоят, их надо накапливать, их надо располагать, их кормить надо, обстирывать надо, санитарные меры надо принимать. Это машина военная, огромная машина.
Да, действительно, военная машина, естественно, машина, которая всегда стремились друг к другу нанести какие-то удары. Да. И, опять же, распространенная, как говорится, это и в доинтернетную эпоху было. Вот бои к северу от Ржева, высота Полунина, такие вот якобы совершенно бесполезные бои, но если мы все же посмотрим по хронологии, мы увидим, что за Полунино прошли. То есть, да, там были тяжелые, напряженные позиционные бои, но прошли и ворвались на территорию самого города Ржева. То есть, если мы посмотрим на сентябрь 1942 года, мы увидим, что, да, Красная Армия ведет бои на улицах Сталинграда, находясь в обороне, но одновременно Красная Армия ведет такие же уличные бои, но уже в городе Ржеве и будучи
в наступлении. Ну,
да, в наступающем. И с точки зрения, так сказать, и каких-нибудь даже западных корреспондентов, я помню, мне как-то принесли специальный выпуск журнала «Тайм» про Жукова. И там говорилось, что, так сказать, русские наступают. То есть у них дела идут не так уж плохо. Это тоже был как бы определенный стимул для того, чтобы нам слать какие-то, так сказать, танки, самолеты и прочее. То есть это еще и показатель того, в каком состоянии находится Красная Армия. То, что она может наступать и отвоевывать какую-то территорию, да, это было тяжело.
Наши информационные, скажем, коллеги, мягко так скажем, любят приводить в качестве аргументации выдержки чуть ли не из аналитических записок германского генштаба о том, что большевики наступают толпами, бегут с трехлинейками и вообще, ну, короче говоря, наши пулеметы плавятся и так далее, и так далее, и так далее. Каким образом все-таки, ну, это особенно сейчас, в год 75-летия Победы, такая информация будет всплывать заботливо и подаваться на первой странице изданий. Реальная ситуация, когда вот все-таки войска дошли и вошли в Ржев. Насколько это что было? Не хватило снарядов, не хватило техники. Немцы просто вгрызлись, закопались по самую макушку в землю. Сожгли людские ресурсы. Реальная ситуация
стала. Ну как, действительно, Ржев взять не удалось. Вот его-то как раз он не был отбит, то есть освобожден. Именно ввиду того, что немцы вбросили такой ресурс, как Великая Германия. Что касается вот этих вот там походов толпой, это все на самом деле такие пропагандистские брошюрки. То есть понятно, что убеждать своих солдат, которые находятся на передовой, что им не надо бежать, то есть, по крайней мере, до определенного момента, то есть к тому моменту, когда они задумаются, что что-то пошло не так, их судьба уже будет предрешена, и дальше уже это, что называется, плен или могила. Опять же, всегда надо смотреть по документам обеих сторон. И как раз-таки для советской стороны, вот что было, в чем была учеба, в том, что нужно было еще и пехоту дополнительно, это, повторю, не просто учеба там стрелять, там, окапываться, еще и организационный аспект, такие штурмовые группы, то есть специальные маленькие подразделения, которые такой как иглой пробивают оборону. И проблема Калининского фронта как раз в период боев за Ржев было то, что мало стреляют из своего оружия. То есть понятно, что солдаты не дураки. И, как говорится, вот эти пробежки по полю толпой, это все кинематограф. Причем кинематограф плохой, который исходит из того, что вот приехал корреспондент, ему говорят, покажите атаку. И если ему покажут реальную атаку, он скажет, а что снимать-то?
Ползут.
Пустое поле практически. Ему, естественно, ему как в каком-нибудь фильме Чапаев устраивают психическую атаку в исполнении бойцов, которые говорят, ну, пробежитесь до леса. И такой поплотнее, чтобы вас побольше попало.
Камера,
ну, получается, да, получается такой вот как бы снимок, что танк куда-то там в сторону леса пилит, за ним идут нестройной толпой люди. В реальности понятно, что когда шел огонь из пулеметов, из орудий, люди стремились прятаться. И оборотной стороной этого была статистика расхода боеприпасов к стрелковому оружию. Когда реально там на винтовку расстреливали в лучшем случае обойму, в среднем. Понятно, что кто-то там расстреливал.
То есть плотность огневого воздействия на противника была низкая?
Да, стрелковым оружием была низкая. Именно потому, что это оборотная сторона, люди просто прятались. Угу. Когда они там бегут в атаку, им даже просто для своей психологической поддержки проще, может быть, было стрелять в сторону противника. А когда люди окапывались, отходили, прятались, они, естественно, меньше вели огня из стрелкового оружия и пришли. Опять же, в чем была учеба? Это вот были вещи, которые на самом деле не очевидны. Как формировать штурмовую группу? Штурмовая группа формируется из самых молодых, наиболее подготовленных, и идет бой.
Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, Алексей Валерьевич Исаев. Мы говорим о том, как на самом деле Красная Армия воевала на Ржевско-Вяземском направлении. И это было вовсе не забросали трупами. Мы продолжим. Дальше будет только интереснее. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость военный историк Алексей Валерьевич Исаев. Мы говорим о Ржевско-Вяземской операции или о цепи операций на оборонительных, а позже наступательных направлении Ржева. Мы говорим, это наш совместный проект Радио России и Российского военно-исторического общества, посвященный и этой операции, и памяти всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и мемориалу, Ржевскому мемориалу, который будет открыт в мае этого года. Это все наша память. Но самое главное, это не просто лозунги, то, о чем мы говорим, и не тот кинематограф, который мы привыкли видеть. Мы говорим о том, как было на самом деле. И сейчас мы говорим о том, как в ходе тяжелейших боев, наступательных боев Красной Армии с элитными частями вермахта, бойцы и пехота вырабатывала тактику штурмовых групп.
Да, так вот, штурмовые группы, это как это организовывать, это было на самом деле неочевидно. Был нужен опыт. Вот одна из проблем любой армии, это в том, что какие-то вещи, они усваиваются только через практический опыт. И этот практический опыт, он, его можно получить только на поле боя. Штурмовые группы...
Ценой ранения или жизни, прошу прощения. Да, это же не то, что ты смелым у доски.
Да,
тебя убить
это
хотят.
Не смело, да, это не смелому доски, и выяснилось, как говорится, с практической точки зрения, что обучить, например, всех штурмовым действиям, это нереально, потому что набирается массовая армия, люди очень разные. И там идея пришла не сходу о том, что не обязательно там учить все подразделение, весь полк выучить штурмовым действиям нереально. Давайте выучим, соберем людей в одном батальоне, этот батальон будет штурмовым. Это прямо так в документах и пишут. Батальон штурмовой обучается как штурмовой. Туда собираются самый молодой личный состав, потому что, понятно, в условиях массовой войны в одном полку могут оказаться и вчерашние школьники, и одновременно там достаточно такие, ну, не пожилые, понятное дело.
Ну, дядьки уже.
Да, мужики там в районе 40. И как раз самых молодых, энергичных, опять же, банально хорошо физически подготовленных, надо собрать в одном подразделении, использовать для вполне определенной задачи. И вот операция «Марс» ноябрь-декабрь 42 года, это как раз вот попытка устроить большое окружение под Ржевом, но... Логичный вопрос. Почему она не получилась?
То есть, прошу прощения, правильно ли я понимаю, что, в принципе, хотели или могли, как 6-ю армию Паулюса окружили под Сталинградом, а тут у нас Великая Германия стоит, а давайте мы ее тоже
попробуем.
Я бы сказал,
гораздо больше, чем Великая Германия. Стоит такая же 300-тысячная армия.
Ага.
Только номер у нее перевернутый вверх, то есть девятая. Да, то есть 6 и 9. Вот,
да.
Под Сталинградом Паулюс, на самом деле, конечно, он находился в других условиях. Там более открытая местность и более подходящая для вот этих вот танковых маневров, которые, как ни странно, может быть, прозвучит, но с танковыми маневрами у Красной Армии как раз хорошо получалось. Позиционные бои шли хуже.
За счет плотности немецкой артиллерии.
Да, да, то есть разница именно вот по таким, скорее даже военно-экономическим показателям. Поэтому задача операции «Уран», она, конечно, была очень амбициозной, но, с другой стороны, там были определенные предпосылки для нее положительные. Это, кстати, израсходование немцами резервов подвижных, отсутствие возможности сразу противодействовать этим глубоким прорывам через Приволжские, Донские степи.
И достаточно растянутая коммуникация все-таки.
Да, и да, действительно, армия Паулюса еще что сыграла на ее гибель, это то, что она, можно сказать, питалась с колес. У нее не было больших запасов именно из-за того, что вот этот весь поход на Кавказ за нефтью и на Сталинград, он висел, в сущности, на одной большой железной дороге, которая шла через мост, через Днепр, отремонтированный немцами только к 1942 году.
А в прошлой передаче мы говорили о том, что фактически под Ржев с колес летела элитная продукция вот и австрийских, да, заводов, и германских, да, заводов, и чешских
там,
заводов.
Опять же, ее могли там накапливать. Да,
да, да.
Поэтому даже если возникала какая-то критическая обстановка, вот это вот накапливание, оно позволяло немцам как-то маневрировать. Еще отсутствовали румыны. То есть понятно, что операция «Уран» — это такой вот рыцарь доспехов, которого прокололи через сочленение доспехов таким вот узкой шпагой.
«Уран» — это под Сталинградом.
Да, «Уран» под Сталинградом, «Марс» под Ржевом. Там ситуация была все же сложнее, именно потому что надо было там проламывать сугубо немецкие части. Это было тяжелее, и, естественно, как бы она была более рискованной, и она не получилась. То есть,
немецкие вот эти части более устойчивые, выученные,
да, то есть там
отмобилизованные.
Были...
Вообще...
Да, при этом надо понимать, что они, конечно, разные. Да. В группе «Армия Центр» были свои румыны. Эти румыны, это была авиаполевая дивизия. То есть Герман Геринг, который набрал себе кучу людей, он часть этих людей с барского плеча отдал армии в виде авиаполевых дивизий. При этом он их сам вооружал. Это были румыны группы армии «Центр». И их как раз-таки по ним ударили, они побежали. То есть все получилось как надо. Но там была проблема, вот, связанная с тем, что на московском направлении у немцев было больше войск. И просто вот я, когда читал, у меня осталось впечатление такой вот роковой цепочки обстоятельств, когда подготовили операцию, удар двумя корпусами, один идет вперед окружать, а второй прикрывает ему фланг. И тут начинается какая-то движуха у Великих Луг, и второй корпус говорят, что-то у нас под Великими Луками творится странное, давайте мы его туда отправим. И вот этот, кто должен прикрывать фланг, уезжает под Великие Луки. Это было, в принципе, логичное решение, но имевшее очень тяжелые последствия, потому что...
Для наших радиослушателей, еще раз, мы сейчас любим историю, потому что мы знаем ответы. Мы уже знаем исход боев. А представьте себе, когда работает разведка, когда у вас нету ни такого, ни спутников, ничего нет, и вы все-таки находитесь в неведении, вы еще не знаете, как сработают эти военные кровавые шахматы.
Да, и причем разведка работает. Она в том-то дело, что разведка летала, фотографировала, и видит, что-то готовится. Возможно, и действительно у немцев готовилось. И принимают решение за это решение, на самом деле, вот если уже говорить об ответственности, о том, что ответственность, безответственность, командующий Калининским фронтом Максим Алексеевич Пуркаев, будучи на самом деле достаточно квалифицированным человеком, вот он за эту ошибку отправился на Дальний Восток. И от возможности там себя проявить где-нибудь, что называется, в Восточной Пруссии, он отправился там, проявил себя только в августе 45-го года против Японии. Но вот он взял на себя ответственность. Готовится что-то странное, давайте отправим туда резерв. Потому что если мы туда не отправим и там посыпется, мы сами будем рвать на себе волосы. Но это был риск. И здесь, опять же, он спрашивал у разведки. Там впереди у немцев какой-нибудь резерв есть? Мы говорили, нету ничего, мы ничего не видим. А он там был. И едут вперед, двигаются нормально. Операция, на самом деле, поначалу шла хорошо. И тут вдруг, как айсберг перед «Титаником», выскакивает резерв, который никто не видел. Этот резерв не уехал под Сталинград, и поэтому там все получилось. Он поехал под город Белый, нанес удар, и... Вот эта вот нехватка, уехавший под Великие Луки корпус, так бы, что называется, было лобовое столкновение, была бы такая, что называется, прохоровка в лесах.
Да.
А вместо прохоровки в лесах он...
Фланговый удар
отрезает ушедший вперед механизированный корпус. Этот механизированный корпус вынужден бросить технику, развернуться. И, на самом деле, Жуков в тот момент себя... показал очень неплохо, именно вот как человек, который сразу принял ответственность на себя. Он, как говорится, от всех отодвинул, сказал, я представитель Ставки, но сейчас я беру командование армии 41-й и организую выход. Вот случилось страшное, и вот я постараюсь эту ситуацию разрулить лично. И Жуков лично добивался того, чтобы там связались с ними, там послали людей с рациями, там, чтобы можно было выйти. Частично люди вышли. Вот пешком вышли, но технику бросили. И операция в целом, она не сыграла. И даже есть такой фильм, вот как ни странно, Жев, он был страшно засекречен, но информация о нем просачивалась. Есть такой фильм советский, корпус генерала Шубникова. И там вот эта вот вся достаточно драматичная история, она рассказывается, пусть какие-то, обходя какие-то острые углы, но тем не менее об этом рассказывали даже. То есть люди, которые, может быть, там участвовали или там слышали ветераны, они узнавали, о чем это. Там даже прямым текстом звучало про то, что немецкие резервы не уехали под Сталинград. Но они действительно туда не уехали.
И у нас не получился второй Сталинград в этих лесах и перелесках направления Ржева.
Да, и на самом деле это было общей проблемой всего направления западного. Нужно было для того, чтобы организовать там Сталинград, сначала выбивать у немцев подвижные резервы. И вот если мы посмотрим все же дальше, 43-й год, Центральный фронт, там, операция Кутузов, там тоже окружить не получилось. Именно вот окружить. То есть люди, ударами заставили немцев убежать из Орловского выступа, но вот окружение не получилось. Окружение получилось только в 44-м году, когда повыбивали подвижные резервы, и когда справились со многими,
военниками. И когда авиация уже просто ходила по головам, да, и втаптывала немцев в коммуникации.
Да, именно так, поскольку до этого ВВС противника тоже были проблемы.
У нас буквально минута.
Да, и вот подводя итог. Да. Есть такое высказывание, которое нам тоже тиражирует, о том, что германский солдат ушел с Поджева непобежденный. Это, разумеется, ерунда.
Он ушел вообще-то.
Да, он ушел, да, он оттуда ушел. Вот в марте 43-го года, несмотря на то, что там удерживаем, это все бросили, потому что было понятно, что следующего удара просто не выдержат. Что вот уже предел прочности вот этого всего...
Элитного корпуса.
Да, тем более оттуда элит как раз уехала под Харьков. После этого было понятно, что будет удар, элита уехала, и будет смерть. Поэтому собрали вещички, устроили, на самом деле, совершенно безобразную резню местного населения. Контрпартизанская операция, да, это, по сути, это был не контр, это был просто террор.
Геноцид.
Да, и это был буфель, который на самом деле его даже западные историки прям так называют, преступный буфель. Вот этот вот отход из Ржевского выступа в бессильной злобе крушили все, что оставалось.
Они ушли, потому что наши победили.
Потому что это был вот как приставленный к виску пистолет.
Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Алексей Валерьевич Исаев. Это наш специальный проект «Память о Ржеве». Помните о Ржеве. Учите историю, делайте выводы и будьте счастливы. До свидания. Всего самого наилучшего.